Русская душа. Поезд с эвакуированными остановился на маленькой станции и стоял, пыхтя и отдуваясь, отдыхая после длительного подъема в предгорьях Урала. Станция и водокачка были, по-видимому, единственными каменными сооружениями в поселке, широко раскинувшимся по берегам большого овального озера, окруженного невысоким, не густо поросшим кустарником горами. Дома поселка напоминали стадо овец, рассыпавшееся по альпийскому лугу. С озера дул холодный, пронизывающий ветер, принося запахи гниющих водорослей, смоленых лодок и рыбы. Пассажиры единственного крытого вагона в товарном составе не спешили открывать двери. Хотя и в промерзшем насквозь вагоне по углам и щелям виднелся иней, он все же защищал от ледяного ветра. В вагоне были старики, женщины и дети. Весь остальной состав – открытые платформы с эвакуированным из Ленинграда заводским оборудованием. Начальник эшелона, мужчина средних лет, интеллигентного вида, проходя вдоль эшелона, громко объявил: «Приехали на место, здесь будем выгружаться и строить завод». После недолгих сборов пассажиры покинули насиженные места. Более 2 месяцев этот вагон был их домом. Вытащив свой небогатый скарб, узлы и чемоданы, они, одетые по-ленинградски совсем не по здешнему климату, тесной кучкой толпились возле него. Молодая женщина и мальчик лет 6 стояли несколько в стороне, у них не было вещей, их подобрали по дороге. Они отстали от своего эшелона. Женщина в легком пальто и мальчик в курточке вызывали особое сочувствие. Мальчик прижимался к матери, и она, стоя спиной к озеру, прикрывала его своим телом от ветра. Показались подводы, гремящие по замерзшей дороге, запряженные низкорослыми, изработанными колхозными лошадями, и вездесущие мальчишки, бегущие рядом. Они кричали: «Кувыренных, кувыренных опять привезли!» и с любопытством рассматривали измученных дорогой, бомбежками и недоеданием замерзших людей. Возницами в телегах сидели женщины в шерстяных платках, полушубках и валенках. Передняя подвода остановилась рядом с отчужденной женщиной с сыном. «Да ты совсем замерзла и мальца заморозила. Полезай скорее в телегу. Да вещи-то вещи не забудь!» со специфическим уральским наречием заторопила ее возница. «Нет у меня вещей, пропали». «Ну и не печалься, молодая, новые наживешь. Польши, небось, потеряли. Откуда сами-то?» «Из Пушкина, это под Ленинградом. Там уже немцы». «Да», только и могла сказать возница. «Этих я к себе возьму, сейчас и вернусь», крикнула она своему председателю и погнала лошадь. Ехали недолго. Улица была пустынна, только в отдельных окнах виднелись любопытные лица. Остановив лошадь около невзрачного покосившегося дома, хозяйка скомандовала: «А ну, вылезай, ребята, да бегите в избу греться. Я скоро вернусь, только помогу развести остальных». Изба состояла из одной теплой комнаты, чуть ли не половину которой занимала русская печь с палатями. Железная кровать с горкой подушек, застеленная одеялом из лоскутков различного цвета, лавки по стенам, шкаф-горка с посудой, стол у окна, выходящего на улицу, божница в переднем углу с темными ликами святых, чугунки, крынки и горшки на полке возле печки. Обычное скромное крестьянское жилище. Из летней, холодной половины избы показалась старуха. «Откель будете-то?» «Из Ленинграда». «Ой, вы горемычные!» – запричитала старуха и несколько раз перекрестилась на иконы. «Вражина, порази его, святой Георгий, изгнал вас из родного гнезда». «Ничего, поживете пока у нас. Мы русские, не бросаем в беде». «Спасибо, бабушка», – тихо опустив голову, промолвила женщина. Мальчик молчал и только смотрел своими большими васильковыми глазами. «Как зовут-то?» – спросила старуха. «Валентиной, а мальца – Васенькой». «Он у тебя действительно похож на Василек. И из глазищи-то каковы. Меня всю жизнь Надеждой кликали, а тепереча просто бабкой. Муж-то на фронте поди, там. Вернулась хозяйка и представилась. Любовью меня зовут. С бабкой моей матерью вы уже, должно быть, познакомились. Ну, а дети придут из школы, еще познакомитесь. У меня их трое. Мужика на фронт забрали, так и живем. Она достала из печки чугун со щами, другой с вареной в мундирах картошкой и стала кормить беженцев. Мальчик спешил и проливал щи на стол. «Не торопись, не отымут!» «Ишь, как изголодался!» – проговорила, жалостливо глядя на него хозяйка. «Чем заниматься-то у нас будешь?» – обратилась она к женщине. «Работать на стройку пойду». «Робить? Какая из тебя подсобница?» – выразила сомнение хозяйка, оглядев изящную фигуру и изнеженные руки с длинными пальцами. «Специальность-то поди есть? Я учительница. Вот и пойди к председателю, просись в школу». Председатель поселкового совета, однорукий инвалид гражданской, принял ее между делом. «Я учитель», – робко сказала женщина, – «окончила университет и имею опыт работы в школе». Председатель на минуту задумался. «Здесь у нас учителей в избытке, из ранее приехавших, а вот в...» – он назвал дальнее село, – «там учителей не хватает, с ближайшей оказией отправлю туда». Женщина не успела поблагодарить. Председатель тут же переключился на разговор с представителем завода, и они оживленно заговорили о нуждах стройки. Ударили сильные уральские морозы, сопровождаемые ветрами предгорий. Выпал снег, и в течение нескольких дней наступила настоящая зима. Женщина, одетая хозяйкой в полушубок и валенки мужа и преобразившаяся до неузнаваемости, каждое утро уходила вместе с ней на стройку, дети в школу, бабушка болела и, не вставая, лежала и охала на печи. А мальчик целыми днями смотрел в разукрашенное морозом причудливыми узорами окно и вспоминал прежнюю жизнь, милый, теплый, зеленый Пушкин, папу и своих родных друзей. О событиях последних месяцев он вспоминать боялся. Иногда он своим дыханием согревал замерзшее стекло, и тогда в нем появлялось прозрачное пятно, и становилось видно занесенные чуть ли не до крыш снегом дома на противоположной стороне улицы, дорогу посредине и траншею-тропинку, на которой изредка появлялись прохожие. Из снега была видна только их верхняя половина. Они двигались чудно, как бы плыли по снегу, не имея под собой ног. Однажды неожиданно среди дня пришла мама с тетей Любой, и мама сказала: «Собираемся и уезжаем, сейчас подойдет машина». Собирать-то, собственно, было и нечего. Хозяйка насыпала в тряпицу вареную картошку, соли в спичечный коробок и отрезала ломоть хлеба. «Председатель там деловой, устроит и поможет», — сказала она. Под окном уже тарахтела мотором газогенераторная трехтонка. Из ее котла валил дым, он сильно клубился, мороз был серьезный. Прибежали из школы дети, их брови и выбившиеся из-под шапок волосы были покрыты инеем. «Быстро раздевайся и отдай шубейку и пимы Васе», — тоном не допускающих возражений сказала хозяйка дочери. «А я в чем завтра в школу пойду?» «В отцовском походишь, не принцесса. Да бабкины пимы и шубу принеси, ей некуда ходить». «Еще рогожку возьми», — обратилась она к женщине, — «да в солому поглубже заройтесь». Отъезжающие одевались, а шофер часто гудел. Он спешил. Вышли на мороз. Хозяйка помогла постояльцам забраться в кузов, и машина тронулась. По щекам женщины, сразу замерзая на ресницах, текли слезы. Мальчик не плакал. Он еще не знал слез благодарности. На дороге стояла любовь и осеняла удаляющуюся машину крестным знамением: «Помоги им, Господи!»